Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это действительно программа «Все так», и в прямом эфире Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер,
Наталья Ивановна.
И Алексей Венедиктов. Прежде чем мы будем говорить о нашем сегодняшнем герое, сразу анонсируем, что завтра у вас встреча со слушателями, да, Наталья Ивановна?
Завтра лекция в МГУ по материалам нашей передачи, по наблюдениям, которые мы за 3 года с вами, Алексей Алексеевич, уже сделали, о том, как с историко-психологической позиции, точки зрения воссоздается портрет человека. Я постараюсь передать эти наблюдения. Это будет час дня в новом здании МГУ рядом с новой фундаментальной библиотекой на Ленинских горах.
Завтра в 13 новое здание МГУ. Наталья Ивановна Басовская встречается с вами. Сможете задать ей вопросы. Не как в прямом эфире здесь, где мы пока обходимся без них.
Еще прямее, да.
Это завтра. И сегодня мы говорим об Этьене Марселе, об одном из странных, я бы сказал, людей, новых людей, если можно говорить о людях нового времени. И я хотел бы разыграть, как всегда, книгой из серии «Живая история. Повседневная жизнь Парижа в средние века». Автор Симон Ру. Внимание, «Повседневная жизнь Парижа в средние века». 9 экземпляров издательства «Молодая гвардия». Если вы узнаете правильный ответ, пришлите нам смс плюс 7985-970-4545. Известно, что Париж стоит на острове. А уж тогда весь Париж стоял на острове. Как этот остров назывался? Если вы помните, плюс 7985-970-4545. И не забывайте подписываться.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Этьен Марсель, думаю, что большинство не знает этого имени.
И имеют полное право не знать его, потому что эта фигура все-таки не такого глобально-политического масштаба, допустим, как короли, которые были в то время главными, как, допустим, какой-нибудь народный герой. Он где-то между. Но он очень важен для французской и европейской истории. Ибо Этьен Марсель, живший в 1302 или 1310-м, на 8 лет отличаются даты его рождения, потому что это был не самый знаменитый с рождения человек, по 1358-й, боже мой, это первая половина 14 века, но этот человек был представителем буржуазии в то время, когда ни сама буржуазия и никто более не знали, что это буржуазия. В общем, это верхушка городского сословия.
Но напомним, что первая половина, или вернее вторая четверть XIV века, это начало Столетней войны еще. Просто, да?
Да, он родился, если в 1302-м, то в тот год, когда французский король Филипп IV Красивый впервые созвал Генеральные Штаты. А в этих Генеральных Штатах уже пройдет вся жизнь нашего Этьена Марселя. А умер он в 1358-м, через 2 года после трагической битвы при Пуатье в Столетней войне. Да, это жизнь, уложившаяся именно в события, которые вели к Столетней войне и которые были связаны с ее трагическим для Франции началом. Его историческая жизнь начинается, и звездный час его, ну вот, в середине XIV века, ибо это 1357 год, следующий год после первого кровавого поражения Франции при Креси от англичан. Они потерпели страшное поражение. И в этом 1357-м Париж, чьим купеческим старшиной был Этьен Марсель, фактически восстал, не объявляя, что это восстание. Мы сейчас увидим, как это было, против наследника престола, беспомощного в сущности дофина Карла, а в будущем великого короля. Фактически Этьен Марсель хотел организовать в XIV веке, в первой половине, контролируемую монархию. За это его обожала и обожает либеральная французская историография. И провел он свою жизнь в истории между порывом к бунту, рядом происходили бунты, крестьянский бунт, бунт родственника королевского дома Карла Злого Наварского, рядом происходили кровавые, страшные бунты, и той умеренностью, к которой его призывал, видимо, и природный ум, и то происхождение, которого он сам не вполне сознавал. Вот эта жизнь между, конечно, она была достаточно трагичной. Деталей, мелких деталей его биографии мы не знаем, потому что это человек незнатного происхождения, из так называемого третьего сословия. Угу. Первое сословие – это верхушка элита феодальная. Наравне с ними рыцари – это как меньшая часть этого сословия. И духовенство – это тоже привилегированное сословие. Крестьяне просто не сословие. Это пыль, прах под ногами, да. Почва. Никто. А горожане это сословие, но не имеющие никаких привилегий. На них основное бремя налогов, их не защищает закон, ими можно помыкать, а они в это же время накапливают и богатство, и силу. Поэтому мы даже не точно знаем, в каком году родился. О семье знаем. Старинная и влиятельная патрицианская семья.
А уже такие были, да, купеческие семьи?
Разбогатевшие горожане захотели назвать себя как-нибудь отдельно от массы горожан, ремесленников. И появляется понятие «патрициат». Слово, как обычно в Западной Европе, берут из древнеримской истории. Этот нескончаемый кладезь премудростей и интеллектуальных ценностей, которые оставил Древний Рим. Итак, патрицианская.
Это кто? Это крупные купцы. И главы цехов?
Крупнейшие торговцы, лидеры цеховой организации. В Париже в это время живет примерно 300 тысяч человек. Это так очень большой для того времени город. Там 350 цеховых организаций, объединяющих около 6 тысяч членов. Патрицианские дома, то есть верхушка купечества и верхушка цеха, но прежде всего купечество. Купцы были богаче. Его родители торговали сукном. Так вот, патрицианские дома богаче аристократов. Началось. До капитализма, до буржуазной революции. Еще много лет. Ну, до французской буржуазной революции 400 лет. Но до того, как буржуазия станет очень заметной, ну, по крайней мере, 200. А уже они уже богаче. И в городе Париже сосредоточено все основное, важное для страны этого времени. Королевский двор, парламент, который во Франции не собрание представителей сословий, а высший суд, верховный суд, как вы сказали бы сегодня, университет, все основные центры культуры, какие есть, и там же, в Париже, короли созывают по своей воле, когда захотят. Так называемые генеральные штаты.
То есть, собственно, парламент.
Да, то, что в Англию и во всю европейскую историю вошло под названием Нарлан.
А вот интересно, парламент. Почему парижское купечество было таким богатым? Не на море же стоят. Это же торговля требовала тогда все-таки моря. Ну да, река, Сена.
Они соседствовали, Алексей Алексеевич, совершенно точные вопросы задаете. Они соседствовали с Фландрией. Это такая фактически независимая область на северо-восток, к северо-востоку от границ, собственно, Франции, которая юридически считалась в вассальной зависимости, граф Фландрии, в вассальной зависимости от французского короля, то признавал эту зависимость, то не признавал, и жил в страшном разладе этот граф со своими крупнейшими городами. Великая триада фландерская, Ипр, Гент, Брюгге, три города, которые в это время, в XIV веке, стали центрами мировой торговли сукном. Они получали шерсть из Англии, они наладили выдающееся сукноделие, производство сукна, они торговали с англичанами, но непосредственное соседство с Францией тоже влияло. Фландерские сукна попадали и во Францию. А во Франции были свои замечательные международные ярмарки, в Шампане, например. И поэтому и связь и с побережьем северным тоже была доступна на восток, Ганзейским союзом. То есть Франция этого времени, Северная Франция, ну, а Париж относится условно к концу Северной Франции, к южной его части. Это очень важный центр мировой торговли. И поэтому именно купцы там ведущие, лидирующие люди. Итак, отец его торговец сукном. Сукно в этот период величайший, важнейший товар, на котором можно нажиться.
Мы все время про пряности думаем.
Кроме того, ювелирные изделия очень приняты. А пряности могут проплывать через французские ярмарки. Но пока нет. Это будет чуть позже, примерно через столетие, когда отправятся великие открыватели тогдашней земли на завоевание шарика земного. Пока этого нет. В 1354 году Этьен Марсель, имеющий прекрасное вот такое патрицианское происхождение, избран. Подчеркиваю, эта должность была выборной. Избран прево или купеческим старшиной Парижа. Буквально «прево» означает «начальник». И всякие прево во Франции были уже с начала 13 века, даже с 12-го, назначаемые королями. Филипп II Август поназначал многих начальников, которые действовали от имени короля. Но вот эти прево, они были в Париже и в Лионе тоже. Величайшим, растущим, развивающимся центром, в центре производства и торговли сукном. Эти начальники, хоть они и чиновники, но они избираемые, а потом должны взаимодействовать с королевской властью. И сложилось так, что купеческий прево, прево де маршан, в Париже, одновременно автоматом становился мэром города.
Ну, так, это вы как-то сильно мэр.
Это так называют все французские исследователи, по крайней мере, в переводе на русский язык. Ну, главой города.
Главой города.
Он купеческий старшина, автоматом он же глава города. Ему в этот год, в 1354 году, когда он стал прево, было или 44 года, ну, да. Или 52. Да. Но, во всяком случае, это мужчина еще в очень неплохом возрасте. И впереди его короткая, но яркая, блистательная биография в истории. Его историческая жизнь начинается примерно через год, в 1355 году, когда он, как депутат и лидер, выступает на Генеральных Штатах, созванных королем.
А вот просто напомним, что уже 10 лет война, что битва при Крессе проиграна в 46-м году.
Прошло 10 лет после страшного поражения при Крессе. Это позорное поражение, неожиданное для французского войска, которое считалось лучшим рыцарским войском в мире. Это поражение потерпел первый король из династии Валуа Филипп VI. Бездарный, видимо, трусоватый, видимо, поведший себя очень неумно при Крессе, где рыцари французские атаковали по мокрому полю стоящих на возвышении английских лучников, и те прицельно били их, как живые мишени. И так разгром. Филипп VI на несколько недель впал в транс после этого сражения, это известно, а затем, в общем, бесславно закончил свое царство, и его в 1350-м сменил, через 4 года после поражения, его сын Иоанн II по прозванию «Добрый». Никакой добротой он не отличался. Название «добрый» за красоту. А за красоту не внешнюю, а красоту поведения. Вот народ может страдать от налогов, бесноваться, расстраиваться. Но им нравится, когда их правитель умеет красиво себя вести, красиво говорить. Иоанн II Добрый объявил себя рыцарем на закате рыцарства. Создал орден звезды, когда рыцарство уже совершенно как бы в основном не в моде. Говорил много о благородных чувствах и о том, что он непременно отомстит англичанам. Народу это нравилось. Но для этого надо деньги. А деньги надо взять с народа.
Ну да, налоги.
И вот этот второй Валуа созывает в Париже Генеральные Штаты. И требует, чтобы штат... Требует. Он пока уверен, что все будет хорошо. Санкционировали или ватировали субсидии на войну с Англией. С английским королем, знаменитым Эдуардом III. Итак, это 1355 год. Остался всего год до Пуатье. До трагедии Франции.
Да, нужны деньги. На поражение даже.
Он говорит, я отомщу. А мы-то знаем, как историки, что это деньги, которые уйдут на полную трагедию Франции. Часы истории тикают, неумолимо приближают Пуатье. На этом заседании штатов Этьен Марсель – умный, энергичный и формальный, и неформальный лидер.
Он прево уже, да? Он уже
прево. Он имеет право быть таким лидером третьего сословия. Это не должность, но он активен. Современники отмечают, что он был не особенно речист, что он не был оратором. А на заседании штатов это все-таки важно. Но он нашел соратника Роберта Лекока, епископа города Лана, который вот очень симпатизировал. Лан, да, знаменитая ланская коммуна, город известный, очень ему симпатизировал. И как бы от его имени стал наиболее яркие речи произносить.
Ну, против налогов, наверное, да?
Нет. Оригинальнее, Алексей Алексеевич. Даем, говорит, налоги. Но при условии создадим комиссию для контроля над их расходованием.
Кто, купцы, говорят, королю?
Да.
Купцы королю?
Да. Началось.
Во время войны.
Началось.
Во время войны.
До буржуазной революции 400 лет,
да,
а у них началось. Мы часто говорим, почему в Западной Европе там другие традиции. Потому они прошли долгую, сложную дорогу, в том числе дорогу вот тренинга на борьбу за ограничение каких-то механизмов власти. Итак, деньги даем, но, пожалуйста, создаем комиссию по контролю, по их зарасходованию средств. Королю это не нравится, но очень нужны деньги. И создается, избирается комиссия из 9 членов. Король Иоанн II утвердил. Вот на этот раз, он наверняка мыслил так. Сейчас разобью англичан, и все это рассосется. Я всю эту комиссию забуду, как страшный сон. Программа, которую выдвигают Штаты во главе с Этьеном Марселем для деятельности этой комиссии, потрясающая. Это программа, мы можем сказать более современным языком, конституционных преобразований в стране. Первое. Штаты отныне будут собираться регулярно, например, 3 раза в год. Не по воле короля. Когда хочу, тогда собираю.
Это требование?
Это было их требование. И он все подписал, Иоанн II. Налоги распределяются более-менее равномерно между сословиями, знатью, духовенством и горожанами. И создается что-то вроде национальной милиции, вооружение горожан.
Ополчение.
Ополчение. Это ополчение придет к Иоанну II перед битвой при Пуатье. Придет, я в хрониках сама все это читала, сказать, давай поможем. Но рыцарь, король отправит их обратно.
Мужланы. Мужики.
Да. И хронисты напишут «Безумный поступок короля». И так фактически намечен путь реформ. Этьен Марсель.
Король лидер. Согласен.
Король вынужден согласиться. Депутаты разошлись с надеждами на обновление страны. Это был май 1356 года. Ох уж эти вечные надежды на обновление разных стран.
Но на самом деле они же взяли короля за горло. У короля нет денег. Король может только портить монету. Портить монету.
Он это и начал делать.
По рыцарству, потому что...
И будет монета. Делать дофин.
Серьезно, да?
И будет делать дофин, и что?
Все равно не хватает.
Не хватает.
Да, и он идет, ну, под шантажом буквально, иначе не дадим денег.
А куда идет? 19 сентября того же самого 1356 года, года надежд на реформы, происходит сражение при Пуатье. Битва, в которой Эдуард, черный принц, сын Эдуарда III, наследник английского престола, придя из грабительского похода по Франции, погулял, пограбил с огромным обозом.
Да, читайте «Белый отряд» Конан Дойля.
Да? Да, остановлен войском Иоанна II Доброго, нашего знаменитого рыцаря. И происходит сражение, от которого Эдуард готов был отказаться. Ну, численное превосходство у французов. У французов полное войско, у него отряд. И тем не менее происходит страшное поражение при Пуатье. Здесь важно заметить одну фигуру, которая станет во второй жизни, во второй половине, во втором кусочке, но главном кусочке жизни Этьена Марселя, главной. В этом сражении участвовали сыновья Иоанна II Доброго, рыцаря. Но когда стало ясно, что неизбежно страшный разгром, страшное поражение, что, несмотря на все обстоятельства в пользу французов, они будут разбиты, рыцарь приказал своим сыновьям уйти с поля боя.
Угу.
И они ушли. Разумно ушел, мудро ушел тот, кого потом назовут Карлом V Мудрым. Старший его сын, дофин Карл. Он-то и победит, в конце концов, Этьена Марселя. Остался только младшенький, подросток Филипп, который потом станет герцогом бургундским и получит прозвание Филипп Храбрый. Итак, трагедия во Франции. Большая, настоящая трагедия. Король взят в плен вместе со своим младшим сыном. Взят в плен рыцарем Эдуардом Черным Принцем, английским главнокомандующим. Взят по-рыцарски, едва сообщив, что он сдается, а Черный Принц объявил черную свою перчатку, протянул, сказал, это мой пленник. Едва это случилось, они пошли вместе пировать по-рыцарски в шатер. А страна в трагедии. Войско или перебито, много убито французов, или разбежалось, отряды разбежались многие, оставив короля биться до конца и оказаться в плену. Короля нет, король в плену, он отправлен в Бордо, а Бордо в это время английский центр на юго-западе Франции. Потом он будет и в Англии, а пока он отправлен в Бордо, пирует с Черным принцем. А страна опустошена Черным принцем до этого неоднократно. Были несколько поражений. В стране ужасно. И самое главное, что, ну, может, не самое главное, но очень важное. Рухнула вера в правильность этого устройства социального, которое было до сих пор. Те рыцари французские, которые возвращались с поля битвы при Пуатье, подвергались народному презрению и демонстративному ошельмованию.
Как народ начал.
Этого
народ.
Нельзя было вообразить. Горожане швыряли в них тухлые овощи.
В рыцари.
В рыцари. Это крушение какой-то стабильности в стране. Швыряли тухлые овощи, обзывали всячески, плевались, говорили, что они предатели. Была сочинена знаменитая анонимная жалобная песня, поэма о битве при Пуатье, где прямо анонимный автор, ну, наверное, из горожан, может, из низшего духовенства, взывает дофину: «Позови простых людей на поле битвы в следующий раз. Уж они-то не убегут, как рыцари, оставив своего короля». Это крушение. Король в плену, народ глумится над рыцарями, а это крушение основ. А во главе страны старший сын короля, тот самый дофин Карл.
Да,
как известно, слабый здоровьем, никогда не выходивший ни на турниры, ни на какие-либо сражения после того, как мудро покинул поле боя по приказу короля, он будет славен другим, но много-много позже. Этьен Марсель начинает действовать в Париже самостоятельно в духе тех решений, которые приняли генеральные штаты.
Но я только напомню, что дофину 18 лет. Что, в общем, даже по тем меркам, он, конечно, уже рыцарь, но все равно 18 лет.
Он юноша, он не мальчик, но юноша.
А Этьену Марселю 52 или 44.
Конечно. Эти силы не равны с точки зрения жизненного опыта, но социальный статус дофина – это очень высоко.
Наталья Ивановна Басовская, мы продолжим сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18.35. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Я разыгрывал 9 экземпляров книги из серии «Живая история. Повседневная жизнь Парижа в средние века». Издательство «Молодая гвардия». И задал вам вопрос, на каком же острове стоял Париж. Правильный ответ – Сите. Он и сейчас называется Сите. Наши победители – Андрей, чей телефон начинается на 242, Саша – 907, Сергей – 940, Роман – 349, Надя – 420, Андрей – 855, Александр – 697, Таня – 526 и Ольга – 106.
Одна правда – хорошо, а две – лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Этьен Марсель, дофин, король в плену, дофин 18-летний начинает править Францией. Чем он там правит, непонятно.
Хочет
Половина
править.
Франции захвачена англичанами.
Ужасная ситуация, трагическая для страны. И тут Этьен Марсель, который на заседаниях Генеральных Штатов до Пуатье проявил себя лидером, проявил себя толковым человеком, в сущности встал на путь реформ, предложив королю условия ограничения власти, введения, так сказать, ополчения и прочее. Он начинает все это делать, пользуясь беспомощностью дофина. Каждый как бы делает свое. Дофин – название наследника во Франции. И пока Карл, ушедший с поля боя при Пуатье, называет себя только дофин Карл.
Ну, король жив же, он хоть и в плену.
Каждый делает свое. Дофин Карл требует денег. Дайте денег на выкуп короля. Все логично. Такого рыцаря, как же его не выкупить? Но деньги нужны огромные. Этьен Марсель укрепляет Париж, обучает горожан военному делу. Это какая-то внутренняя, абсолютно не умеет, но организовывает. Он один раз примет участие в военном предприятии, и относительно такое удачное. Дело в том, что все-таки городское ополчение – это традиция городской жизни в средние века, и поэтому каждый человек в какой-то мере оружием должен был владеть.
В
это
обороне,
зрелые.
Да. Стены защищают.
В случае чего горожане сразу стены, организовываются, да. Перекрывают цепями кварталы, занимают посты, каждый знает, где его пост. И вот он усиливает внимание к обороне Парижа, идет обучение горожан военному делу. Считается, что он собрал примерно 20 тысяч человек, готовых выступить с оружием. Это много.
Огромная армия.
для того времени огромное войско, мощное городское ополчение Парижа, в основном из тех, кого потом назовут буржуазией. Реставрированные обветшавшие стены города, именно туда затрачены деньги, проводятся серьезные земляные работы, чтобы создать земляные укрепления в духе времени, и 10 октября 1356 года собираются вновь Генеральные Штаты. В этой отчаянной обстановке они гораздо более многочисленны, все бегут решать судьбу страны, около 800 депутатов. И все уже знают, что Этьен Марсель здесь самый авторитетный.
То есть он дофин, лидер, он реальный лидер.
Он реальный лидер. И по должности хороший, прево Парижа, старшина купеческий, и по своему характеру. Дофин требует денег для выкупа короля, штаты отказываются, говорят, нет таких денег, мы тратим их на укрепление Парижа, на подготовку войны с англичанами, нашими страшными врагами. Или давайте, принимайте наши условия, господин Дофин, о которых мы уже говорили. Дофин бежит в Германию, к своему дядюшке, императору Карлу IV, в надежде выпросить денег там. Но кроме сочувственных слов ничего не получает. Вообще искать деньги у германских императоров этого времени, императоры Священной Римской империи, это безнадежно. Они сами все время, воюя со своими вассалами, вступая в конфликты с папами римскими, сами нуждаются в займах.
Вы знаете, я нашел цифру. Значит, они портили активно монету сначала, соответственно.
Уменьшали в ней содержание драгоценных металлов.
Да, 82% за один год.
То есть потеряла это уже монета, железки.
Да. Железки, да.
Это железки. Уже железки.
И на народ... эти железки не выкупить короля.
И народ это знает, и напряженность растет. И в этих условиях в марте 1357 года штаты вынуждают Дофина, вернувшегося из Германии ни с чем, подписать руками, документ, да, который вошел в историю с названием «Великий Мартовский ордонанс 1357 года». Что такое этот ордонанс? Это вынужденный Дофин, вынужденный обстоятельствами, подписал то самое, контролируемую монархию.
То есть Великая Хартия Вольности?
Своего рода. Французская Великая Хартия Вольности. Не менее 3 раз в году они собираются, эти самые штаты. У них есть все те функции контроля финансов и так далее. И подписывается это в обстановке, которую я назвала бы для Парижа почти восстание. Париж готов к восстанию. Купцы закрывают лавки из-за порчи монеты, демонстрируя Дофину, что в этих условиях мы торговать не можем. Он признает в Великом Ордонансе, что будет действовать комиссия по контролю над властью, и уже не 9 человек, а 28. 4 прилата, 12 рыцарей и 12 горожан. И горожане на равных, 12-12, счет уже на равных. Это непривилегированное сословие, которое только в конце 18 века наконец сокрушит феодальные привилегии элиты, оно уже здесь хочет это сделать. В течение 1 года этот ордонанс считался действующим. Конечно, по-настоящему он очень мало что мог. Но что смогли штаты, так это отказаться затратить огромные деньги на выкуп короля рыцарственного Иоанна II Доброго. Когда пришло подписанное им, пришли подписанные королем пленникам документы о его выкупе, о передаче англичанам огромной части Франции за его освобождение, его персона была ему дороже всего. Вооруженный Париж, донельзя разгневанный, и штаты во главе с Этьеном Марселем сказали категорически «нет». Так. Этого мы не примем. Мы отвергаем эти требования. А Дофин фактически оказался пленником Парижа. Он сидит у себя во дворце, но он, в общем-то, ничего на какое-то время сделать не может.
Напомню, 18-летний.
Да нет, уже, пожалуй, чуть 19, больше.
Ну, 19-20.
Да, 17 ему было приплатить, 56-й. Ну да, 19-20 годам, да. Молодой человек, очень молодой. Практический бунт, условия, предложенные королем, отвергнуты, Дофин вынужден это признать, но потом он уже, надо сказать, войдет в форму и дважды отвергнет 2 лондонских договора, когда уже из Англии король опять будет присылать предложение отдать огромные куски Франции англичанам. Он уже будет их отвергать без Этьена Марселя сам. Да.
Но Париж, парижская старшина, если так можно сказать, ищет все-таки контрвес благородного человека из династии. Они же все равно легитимисты, они все равно не республику собираются провозгласить.
Он обязательно его сейчас поищет и найдет относительно. Но до этого событие, в котором Этьен Марсель очень интересно, одновременно и революционер, и умеренный. Обстановка так накалилась в Париже. Были и сторонники дофина, конечно, были, и сторонники Этьена Марселя. И тогда Этьен Марсель предложил создать некое братство, религиозно-политическую организацию «Конфрер де Нотр-Дам». То есть братство Нотр-Дама.
Братство.
И они ввели форму красно-голубой колпак. Это цвета Парижа, красный и голубой.
Да,
потом сложится знамя
синий,
Франции.
Белый,
да.
Красный,
потом сложится до конца.
Да.
И они носят эти колпаки и требуют все более радикально, чтобы дофин убрал дурных советников, так по-русски говоря. Предлагают несколько людей, особо им ненавистных, грабителей, коррупционеров, мы скажем сейчас, немедленно убрать. Дофин возражает, не отстраняет их. И тогда толпа во главе с Этьеном Марселем врывается в Лувр к дофину Карлу. И на глазах юноши убивают двух особо ненавистных им маршалов. Маршала Шампании и маршала Нормандии. Жизнь самого дофина в опасности. И то ли он сам, по сообщению одних хронистов, надевает этот колпак, чтобы сказать «я с вами», то ли Этьен Марсель, что вполне допускаю, натягивает на него, напяливает, скажу так, простецки, потому что ситуация вот такая. Этот колпак, и говорит он с нами.
Что это напоминает нам великую французскую революцию через 440 лет.
Подумайте, Алексей Алексеевич, больше, чем через 400 лет, злосчастный Людовик XVI поведет себя так же. На Марсовом поле будет показывать единство с народом, наденет революционный колпак будет продвигаться к своей неизбежной погибели. А дофин уцелеет и станет знаменитым королем Карлом V.
Надо только сказать, что маршалы это были не обязательно.
Нет, это не военачальники.
Это управители провинции.
Это марешали, да. Это совершенно другое.
Это знатные сеньоры. Им просто перерезают горло на глазах у дофина.
И, видимо, знатные коррупционеры. Народ знал. Итак, Этьен Марсель спас жизнь дофину, но дофин вскоре бежал из Парижа. И 14 марта этого самого 1358 года объявил себя регентом. Он расширил сам себе полномочия. Он теперь уже не просто дофин, наследник, живущего в плену короля. Он регент.
Но
он управляет страной.
Тайно.
И он становится опасным соперником Этьену Марселю. До этого казалось, беспомощный, слабый юноша. И вот этот могучий старшина, о его могучем, железном характере пишут современники,
20 тысяч,
хронисты.
20 тысяч человек за спиной вооруженных.
Да, говорят, железная душа и сам.
А у этого 3.
И не трус.
А у этого 3
не
тысячи.
Сравнить. А потом будет 30, и он окружит Париж. И Этьен Марсель начинает искать союзников, о чем вы совершенно справедливо заметили.
Из благородных.
Да разных.
Да разных.
Он же и крестьянам послал 2 отряда. В это время во Франции случилось еще одно бедствие. Вот беда одна не приходит, но и вдвоем ей тесно. Пленение короля, отсутствие войска, это всего еще не достаточно. Бунтующий Париж. Вот 4-я беда. В мае 1358 года вспыхивает знаменитый крестьянский бунт на севере Франции. В Пикардии, в Бовези, Жакерия. От слова «Жак простак» так называли французских крестьян презрительно дворяне. Жакерии, восстание жаков. У них находится предводитель некто Гильом Каль. И этот Гильом Каль, человек, как все хроники враждебные ему говорят, человек, о нем говорят, человек умный, разумный, рассудительный. Он завел свою канцелярию, завел свою печать. То есть он тоже пытается править. Кто только этой бедной Франции не правит.
Говорят, ветеран битвы при Пуатье.
Говорят, да, солдат. Говорят, участник сражений. Поэтому опасный лидер. Он отправляет депутацию крестьянскую к Этьену Марселю с просьбой о помощи. С какими же девизами восстали крестьяне? Это ужас. У них не было ни программы относительной, как это было, например, в Англии. Там поделить имущество, ограничить налоги. Нет. У них был клич. Перебить всех дворян до последнего. это последствия того страшного разочарования в рыцарстве, которое они испытали после Пуатье, пленения короля, и король-рыцарь из плена готов отдать полфранции. Они, конечно, и в нем разочаровались. Хоть он и остался в истории с прозванием «добрый», но он получил его раньше. Это разочарование. И вот страшный девиз – истребить всех. И крестьяне потихонечку приступают к выполнению этой, если можно сказать, программы. Но все-таки не сразу выяснилось, что это просто истребительная деятельность. Гильем Каль так цивилизованно прислал депутацию к Этьену Марселю с просьбой о помощи. Марсель выделил ему два небольших отряда. Первый во главе с бакалейщиком Пьером Жюлем и золотых дел мастером Пьером Дебаром. Вот пошли эти бакалейщики, ювелиры, лидеры их, пошли в политику. Второй отряд Жана Вияна, главы корпорации монетчиков, очень богатый.
Ну, понятно.
То есть знатные люди. И они начали помогать крестьянам. И на первых шагах, вот, например, в городе Мо, в городке Мо произошли ужасные события. Сначала там восставшие победили, но мимо шел рыцарский отряд, который возвращался из крестового похода. Уже против пруссов крестовые походы уже были не только на восток, бог знает что. И они сразу бросились, и как умелые рыцари перебили этих крестьян. Расправа была такая жестокая над восставшим городом Мо, что Этьен Марсель пришел в ужас и сказал, что помочь остановить эту дворянскую расправу, это более угодно Богу, чем крестовый поход против сарацин. Он заметался между огнями. С одной стороны, крестьянский бунт, приобретающий все более ужасный масштаб. Этьен Марсель, послав свои отряды, сказал: «Помогите, но не убивайте. Не убивайте тех, кого победите». Да кто же его послушает? В разгаре бунта-то такие призывы совершенно бесполезны, и все эти бакалейщики могут звать сколько угодно. Их никто не послушает. И тогда он ищет еще союзника, того, о котором вы совершенно правильно уже сказали. Он ищет союзника в лице фигуры, по-моему, глубоко неприятной. Да. Это человек...
Редко вы не любите.
Редко.
Да.
Вот его не могу. Он имел право на это. У него тяжелая судьба. Это Карл Наварский, король Навары, крошечного государства на границе Пиренеев с Францией. Человек, прямой и близкий родственник правящего французского дома Валуа. Его тяжелое детство связано с тем, что считается, что он... бастард.
Незаконно рожденный.
Да, что он незаконный. Не он, его мать была незаконной.
Да.
А он сын, ну, это позор, сын позора.
Сын позора.
Ибо считалось, что король Людовик X, это еще Капетинги.
Да-да-да.
Это еще Капетинги. Король Людовик X, его жена изменяла ему и родила эту девочку, Анну, мать Карла Злого.
Да.
Бог знает от кого. Предположительно, от незнатного человека. Такое предположение было только предположением, но, конечно же, Карл Злой вырос в этих ужасных ощущениях, что я был бы прямым продолжателем дома Капетингов, если бы
и
не
значит,
это...
имел право на корону.
Да, на французскую
да,
корону.
Да, конечно, конечно.
Что там наварская корона рядом с французской, если бы не опозорили мою мать? И, конечно, он считал, что опозорили несправедливо, и никто не знает истинной правды. И вот на самом деле он, видимо, вырос злым. Народ в своих прозвищах бывает очень-очень таким точным. Он женился на дочери французского короля, вот этого великого пленника-рыцаря, Иоанна II Доброго. Ее тоже звали Иоанна. И, будучи зятем короля французского, отчаянно с ним ссорился и торговался, требуя в приданое своей жены как можно больше французских земель, например, в Нормандии. Боже мой, где Нормандия, где Навара?
Навара, да.
Нормандия – это самая северная провинция Франции. Навара – это самая южная провинция Франции. И этот человек требует земель в Нормандии, потому что это выгодно, потому что это богато, это дорого, ну и потому что он таков. Известно, что он, туманно говорят хроники, поторговавшись с королем за эти земли и упрекая, что не выполняются обещания, которые дал ему тесть король Франции, чем-то оскорбил дофина Карла. Не говорят чем. И настолько оскорбил, настолько была шумная эта история, что Иоанн II Добрый посадил Карла в тюрьму.
То есть он, папа дофин.
Папа дофина посадил этого Карла, родственника, в тюрьму. Тот, конечно, считал, что совершенно несправедливо. Ну, подумаешь, поссорился с наследником. Да, наверное, он ему сказал, ты никакой не наследник. Настоящий наследник.
Это
я.
А вот. Тот ему сказал, ты бастард.
Да, вот и оскорбил. И попал
вот
в тюрьму. И не куда-нибудь, а в знаменитый Шато Гояр.
Да-да-да.
Но сумел оттуда бежать. И вот по Франции, в ее трагической ситуации, без войска, без короля, с бунтующей столицей Парижем, без денег, гуляет, если можно так образно по-русски выразиться, гуляет с оружием наварский король Карл Злой.
Карл Злой.
Вступил в переговоры с англичанами, сказал, что он их потенциальный союзник и будет им помогать. Это удар в спину Франции. Однако в это время восстали те самые жаки, и стало очень страшно, что крестьянский бунт вообще Францию превратит, может быть, в пустыню, не знаю во что. Тогда он сразу развернулся и пошел подавлять крестьянский бунт. Здесь он забыл о противоречиях с домом Валуа, забыл, что он будет настаивать, что я капетинг, я имею права. А может быть, считал, что, подавив крестьянский бунт, он заработает поддержку королевской династии. И ему, наконец, дадут земли в Нормандии, или он их отнимет силой. Он проявил зверство при подавлении этого восстания. Именно зверство. Коварство и зверство. Гильома Каля заманил обманом на переговоры. Во время переговоров его схватили, скрутили, чудовищно пытали, короновали раскаленной короной. Вот ты будешь король жаков. И потом зверская расправа с крестьянами. И вот этот человек одной рукой подавляя крестьянский бунт, другой готовит путь переговоров с Этьеном Марселем.
Наш герой в это время сидит в Париже.
А нравится Этьену Марселю зверская натура Карла Злого или нет, это уже не так важно. Угу. Этьену Марселю все хуже. Потому что крестьянский бунт подавлен, лондонские договоры отвергнуты, Франция, кажется, выживает, остается Францией. И он идет на контакты с Карлом Злым. Угу. И он впускает в Париж английских наемников этого самого наварского короля.
Этьен Марсель впускает.
Да. И на этом Этьен Марсель очень много теряет в своей репутации.
Да, и он провозглашает Карла Злого парижским капитаном, то есть главой гарнизона.
Да.
Он
и впускает наемников.
Да, впускает английских наемников.
И хотя у него есть заслуги, у Этьена Марселя, перед парижанами, ну, например, он возглавил лично в мае-июне, во время Жакерии 1358 года, экспедицию парижан к городу Корбелю, захваченному регентом, чтобы перекрыть доставку хлеба в Париж. Парижу угрожает голод. Угу. И Этьен Марсель лично возглавляет крупный отряд парижан, чтобы отбить эту дорогу. Происходит отчаянный бой, в котором он, видимо, участвует. Парижане в этом бою отступили, но отбили и доставили в Париж немало продовольствия. Это в пользу. Но его договоренности с Карлом Злым – это во вред. И вот кто он перед парижанами? Он авторитетный, умный, он готов проводить реформы. Но кто это оценит? Верхушка, элита, относительно грамотные, перспективно мыслящие.
300 человек.
Вот вы и подсчитали. Да. И, наверное, вы правы, Алексей Алексеевич. А не тысячи людей, которым ухудшилось, у которых ухудшилась доставка хлеба. Да. И которые, как ни странно, не очень-то жалея крестьян, которых утопили в крови,
да,
недовольны английскими наемниками. Дело в том, что это закат Средневековья, и именно в это время рождается национальное чувство. Во Франции раньше, чем в Англии, потому что она больше страдает. Это национальное чувство вырастает как способ сопротивления английскому завоеванию. И вот наемники Карла Злого, и Карла Злого не любят. Прозвище «Злой» уже обо всем сказано. Подрывает авторитет Этьена Марселя.
Реформы. А Париж осажден дофином.
Дофин собрал силы.
Да.
Примерно 30-тысячное войско окружило Париж. Угу. Положение Марселя очень плохое. Часть парижан готова перебить этих наемников. Марсель считает своим долгом вывести их из Парижа. Он думает, что он их спасет. Он все пытается поаккуратнее здесь, не убивайте всех, дайте я выведу даже этих наемников. При этом парижане большую часть их перебивают, а авторитет Марселя погиб. И против Этьена Марселя, конечно, составляется заговор.
Ну, из близких ему людей, естественно.
Из самых близких. Во главе заговора встал человек по имени Жан Мольяр. Источники говорят о том, что это была правая рука Этьена Марселя. Ну, убивать-то ловчее именно правой рукой. Это была правая рука Этьена Марселя. Это был тот, кто перед ним больше всего лакействовал, старался услужить и воспеть его доблести. Заговорщики застигли Этьена Марселя в одной из башен, городских башен Парижа, когда 31 июля 1358 года он лично производил смену караула, следя, чтобы все было в порядке.
Это ворота.
Да, группа заговорщиков ворвалась в эту башню надвратную во главе с самым Жаном Мольяром, предателем. Теперь Этьен Марсель, на их взгляд, мешает им договориться с регентом, и просто убили и Этьена Марселя, и нескольких его ближайших оставшихся ему верными интеллектуальных советников, таких как Тусак такой был, это интеллектуалы-советники. Их всех убили без всякого суда и следствия, и тела их сбросили в Сену. 2 августа 1358 года регент Карл...
Через 2 дня после убийства.
Вступает в Париж.
Ему открыли ворота.
То есть, на самом деле, Этьен Марсель был реальной преградой на пути будущего Карла V в Париж. Королем он станет только в 1364 году.
Вы знаете, Наталья Ивановна, что интересно, ведь и Карлу V стоит памятник в Париже, и Этьену Марселю стоит. Вот это отношение к истории. Прямо у мэрии, у городской, много раз видел, стоит конная статуя Этьена Марселя. И совсем недалеко
и
Карлу V.
Уважительная. Показывающая его именно как того сильного человека, по выражению одного из хронистов, с железной душой. Величайший историк 19 века французский, Агюстен Тьюри, человек прекрасный по натуре, и как и профессионал, считал, что Этьен Марсель один из великих творцов французской демократии, французской конституционализма, традиции конституции. Может быть, он преувеличивал его заслуги, но, как говорится, материал таков, что было, что преувеличить.
Но что интересно, что в Гиене стоит памятник Карлу Злому. Это отношение к разным героям.
И это хорошее отношение.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.